Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Деньги.
Меня зовут Валерий Беликов. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Продолжает программа «Полезное радио. Деньги». Дорогие гости, пожалуйста, представьте для наших слушателей. Начнем с координатора Минфина, вот этого самого проекта финансовой грамотности, Надежды Ивановны, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Надежда Ивановна Герасименко, региональный координатор краевой программы по повышению финансовой грамотности населения.
Добрый день. Меня зовут Елена Анатольевна Терещенко, заведующая кафедрой правовой культуры и защиты прав человека. Века, юридический институт Северокавказского федерального университета.
Свои вопросы нашим гостям слушатели могут задать по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 или написать в WhatsApp на номер 8 905 462 400, поскольку тема нашей сегодняшней встречи – финансовая грамотность в условиях цифровой экономики. Уважаемые гости, вот для начала, для общего понимания темы, что это такое цифровая экономика, чем отличается от обычной, каковы ее особенности, кто расскажет?
Давайте я начну как юрист говорит.
Елена Анатольевна, будьте
добры. В этом направлении, которое ведет Министерство финансов по повышению финансовой грамотности, мы уже с 2013 года занимаем нишу защиты прав потребителей финансовых услуг. И вот все предыдущие 6 лет мы как раз-таки говорили о том, что цифровая экономика не урегулирована законодательством. И вот, наконец-таки, с 1 октября буквально и месяца не прошло, с 1 октября 2019 года в Гражданский кодекс включили понятие «цифровые права». Это урегулирование. Это может быть предметом спора и урегулирования уже в ГК и закреплено понятие уже смарт-контракта. Но если не юридическим языком, что называется, говорить простыми словами, то есть это та деятельность, которая непосредственно связана с развитием цифровых технологий. Это то, с чем мы ежедневно, в принципе, сталкиваемся. О чем, каких смарт-контрактах мы будем говорить? Это покупка билетов, покупка онлайн, покупка билетов самолета, в кинотеатры, платежи. Все это для обычного гражданина, то, что комфортно, и то, что называется, в принципе, в одно касание.
Мы можем это разобрать детально. Как я понимаю, разговор пойдет о тех платежах, когда совершенно не обязателен, вот при помощи этого средства связи, каким является интернет, и при его возможностях, не обязателен прямой контакт меня как покупателя и продавца за прилавком.
Да,
в окошке кассы. Да. 8 800 500 ровно 4577. Я напомню, бесплатный телефон прямого эфира нашим слушателям, чтобы они могли задать свои уточняющие вопросы нашим гостям. Елена Анатольевна, ну, в общем-то, про цифровую экономику более-менее развернуто. Тем более, как я понял, уже есть сноска и на Гражданский кодекс, да, то есть это будет им регулироваться. Так или иначе, мы, видимо, будем к этому возвращаться. Вот, собственно, ну, что мы имеем на текущий момент? Так уж получилось, что современный электронный гаджет дает такие большие возможности по получению информации, опять-таки, управлению своими делами и личными, и рабочими, да, ну, обычный момент, вот просто социальные сети. В них все сидят. Кто-то просто, чтобы полистать, полайкать котиков, кто-то ведет деловую переписку с коллегами регулярно. Вот. В том числе, управление финансами в том числе. Я сейчас так коротко коснулся онлайн-банкинга, хотя о нем будет отдельный вопрос и отдельный разбор этой темы. Но ведь есть у этого и обратные стороны. Опять-таки, вот это информационная дверь в мир. Через нее могут зайти незваные гости. Под угрозой и взрослые, и дети. Причем по поводу детей мы сегодня, в общем-то, и собрались. Наша первая встреча в цикле этих программ. У каждого человека есть планшет, ноутбук, телефон. Вот именно дети представляют собой одну из наиболее уязвимых, так и социальных групп, поскольку активно пользуются интернетом, самостоятельно совершают покупки через электронные сервисы. Ну, Елена Анатольевна, вот, собственно, расскажите тогда вкратце, как получилось, что отдельные уроки финансовой грамотности надо уже вводить именно для детей?
Вы знаете, позвольте несколько слов рассказать о самом проекте, какая работа ведется в рамках обучения детей у нас сейчас, и о некоторых актуальных на сегодняшний момент вот таких курсах, например. Вся история повышения уровня финансовой грамотности началась, в принципе, где-то 10 лет назад, когда Министерство финансов стало понимать, что закредитованность населения, что на арену выходят, как мы сегодня говорим, цифровые технологии, и что необходимо все это начинать, если не с детского сада, то со школы точно. В проекте, в котором которым вот Ставропольский край, и мы тоже с 2013 года. И
начали
краевая,
с 15 да, года, начали, по факту.
Да, краевая программа сейчас продолжается. Дети являются одним для нас из одной из целевых групп. Ну вот, например, сейчас мы даже готовим в рамках проекта, в целом мы сейчас даже готовим студентов педагогических специальностей для работы в школе, где элементы финансовой грамотности вводились бы как элективные курсы, как курсы по выбору, как встроенные элементы в обществознание. Там есть такой блок, как семейная экономика. Но если раньше об экономике мы говорили в целом, как о макро, то сейчас вот это важно именно семейного бюджета. Такие разработки массовые.
Будьте добры, пожалуйста, Надежда Ивановна.
И это особенно сейчас важно, потому что летом этого года мы получили учебно-методические комплекты для школ. И укомплектованность практически стопроцентная. Все эти учебно-методические комплекты с 4 по 11 класс находятся в библиотеках школ. Комплект состоит из учебной программы для учителя, безусловно, с книгой для учителя, и, что самое важное, для детей рабочие тетради есть, и учебники, по которым дети могут изучать финансовую грамотность. Но немаловажно, что в этот комплект вошли также пособия для родителей, когда мы можем подключать уже родителей к учебному процессу, чтобы родители видели, что, собственно, изучают их дети в школе, как это происходит, какие темы заведены в эти учебные методические комплекты. То есть это предельно открытая информация, и школа в данный момент может вовлекать родителя в учебный процесс. Но интерес к этим учебно-методическим комплектам какой? Это не учебники. Сразу вот обозначим, что это не учебники. Это пособия, которые могут использоваться практически во всех предметах, которые изучаются в школе. И грамотный методист школы может распределить темы, которые заведены в эти учебные методические пособия, по всему курсу с 4 по 10, по 11 класс. Таким образом, какой-то урок может провести учитель обществознания, какой-то урок проведет учитель иностранного языка, какой-то урок учитель литературы, но все эти методические пособия, они разнообразят учебные процессы. Вот если мы говорим о введении этой темы в общеобразовательную программу.
Применительно к любому предмету их можно?
К любому, да, абсолютно. И мы ожидаем, что в следующем году у нас зайдут, мы уже сформировали заявку, и в следующем году ожидаем, что зайдут пособия для 1, 2, 3 класса, будут напечатаны, и для учащихся средних профессиональных учебных заведений, и также для деток в детских домах. Вот все это достаточно важно, потому что последняя аудитория самая уязвимая.
Ну, как сказала Елена Анатольевна, да, все началось 10 лет назад, да. Причем началось с анализа повальной закредитованности населения всей страны, да, когда просто, наконец, люди, взрослые в том числе, поняли, что они просто не подготовлены. Ну, и другие, скажем так, более разумные подготовленные люди поняли, что, то есть, основная часть налогоплательщиков налоги платить не будет, а будет как-то пытаться всю жизнь развязаться с этими штрафами, с приставами, с коллекторами, которые тогда были вообще как отвязанные овчарки, да, кто только в эту сферу не приходил. То есть, да, начиная с детей, наверное, правильно. Как смотрите, уважаемые гости, если мы сейчас зададим нашим слушателям вопрос, это в основном люди старшего возраста, ваши дети, внуки уже занимались с этими методичками в школе по финансовой грамотности? 8 800 500 ровно 45 77 или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Я сейчас немножко отвлекусь от общего списка вопросов, потому что мне, например, знаете, что интересно узнать? А эту методичку можно применить при изучении иностранного языка? Ну, считайте это вопросом с подвохом, таким провокационным.
Ну да, я, в общем-то, сама по первому образованию преподаватель английского языка, я посмотрела достаточно много терминов, которые уже мы используем из английского языка. И когда мы говорим даже вот терминологии цифровой экономики, это, по сути дела, иностранный английский язык. Вот интернет-банкинг. Это, по сути, фраза, которая полностью перешла к нам из английского языка. Почему не завести терминологию в какой-то урок английского или немецкого, или французского языка?
То есть это всё-таки возможно.
И финансовая грамотность, вот она, да, пожалуйста.
Ну, учитывая, что заимствование из английского языка есть и в других европейских языках, не только в русском. Да. Ну что ж, тут, да, мои сомнения, по крайней мере, в этой части рассеяны. Итак, собственно, говорим мы сегодня о финансовой грамотности в условиях цифровой экономики. Повторю нашим слушателям вопрос, раз уж он так сам собой возник. Вот эти методички Министерства финансов в школах. Ваши дети их видели? Они проходили какие-то занятия по ним? Как они называются еще раз? Напомните, пожалуйста.
Учебно-методические пособия по финансовой грамотности.
Учебно-методические пособия по финансовой грамотности, которые не обязательно для них делать какие-то особенные отдельные занятия, выделять часы. Они могут применяться на уроке математики, русского языка и даже языка иностранного в том числе. 8-800-500-45-77 наш бесплатный телефон прямого эфира. Также можете написать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Это программа «Полезное радио. Деньги». Тема нашей встречи сегодня — финансовая грамотность в условиях цифровой экономики. Мой следующий вопрос к моим гостям. Какие угрозы несет цифровая сфера современному пользователю? Можно о них коротко рассказать, а более развернуто уже вот после рекламы мы можем ответить. У нас сейчас есть 20 секунд буквально до рекламной отбивки.
Естественно, вы знаете, нет ни одной новой технологии, которая бы изначально выполняла тот функционал, для которой она создана. Угу. И в нашей теме это то же самое. Например, в комплекте к цифровой экономике обязательно идут новые способы мошенничества, вторжения, естественно, хищения информации о персональных данных, о личности лица. Отдельная тема, вообще интересная для изучения, это как информационные технологии влияют на формирование общества,
Елена
на
Анатольевна,
клиповое мышление.
Предлагаю через 2 минуты после рекламы.
Полезное радио. Деньги.
Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Сегодня говорим о финансовой грамотности в условиях цифровой экономики. И в этом нам помогут разобраться региональный координатор краевой программы по повышению финансовой грамотности населения Надежда Герасименко и заведующая кафедрой правовой культуры и защиты прав человека юридического института Северо-Кавказского федерального университета Елена Анатольевна Терещенко. Итак, последний был вопрос в предыдущей части нашей программы об угрозах цифровой сферы, да, вот именно современному пользователю. Ну, собственно, общий перечень был детально. Вы уже были готовы рассказать
о рисках. Да, мы готовы уже рассказать, конечно, о рисках. И я думаю, что перечень будет даже не из 10 пунктов состоять. Но прежде всего, цифровая экономика меняет мышление человека. Поскольку жизнь ускоряется, и нам нужно за одну секунду принять решение, не все к этому готовы. Например, вот одной из проблем при заключении займа, покупки, является то, что нужно принять решение сейчас, идя на особенности, на скрытое воздействие маркетинга. Да? Кто из нас не искал...
Не соблазнялся яркой картинкой.
Да, какими-то маркетинговыми специализированными уловками. Ну, например, вот один из примеров заключения микрозайма через онлайн займ, да, подает лицо заявку, отправив заявку, предполагает, что его заявка будет только рассматриваться. На самом деле нормы предусматривает возможность уже заключения непосредственно самого договора займа через онлайн. В практике уже в судебной масса же таких примеров, когда лицу приходили суммы, на которые он не рассчитывал и не знал о том, что он заключил договор займа. Этим грешат микрофинансовые организации. Вот тематика.
Причем они ведь этим грешат, собственно, в рамках того, что разрешено законом.
Да, в рамках того, что разрешено законом. И несмотря на то, что закон ужесточил уже 2 года, как проценты по микрозаймам, тем не менее, проблема эта остается. По данным ЦБ, вот, например, в октябре сейчас, по данным, 5 миллионов заемщикам имеют в результате закредитованность, когда оплата по кредитам составляет более 50% их семейного бюджета. Вот легкость заключения займа, в том числе и займа, когда это происходит через интернет. Вторая проблематика – это, конечно, интернет-покупки. Это микропокупки, это 100-рублевые, 200 рублей, 300 рублей покупочки.
Незаметные.
Особенно... У меня про них даже есть отдельный вопрос, собственно.
Да. Особенно, когда это дети, конечно же. Но в результате на бюджет большая нагрузка. Вот знаете, у нас есть направление в финансовой грамотности, как сбережение. Мы умеем тратить, но мы не умеем сберегать. И нам кажется, что мы путем интернет-покупок, путем использования цифровых технологий это делаем. Нет. На самом деле, если в общей массе, то нет, конечно.
Мы все такие же жертвы маркетинга. Об этом будут отдельные вопросы. Да. Давайте послушаем вопрос Анны. Это наша радиослушательница. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот по поводу цифровых технологий. На днях буквально произошел случай, позвонили, представились со службы безопасности Сбербанка и сказали, что была попытка снятия денежных средств с карты. А вот какие меры вообще принимаются по борьбе с таким родом мошенничеством? И вообще, можно надеяться на то, что когда-нибудь это уже прекратится?
Анна, ну перед тем, как Надежда Ивановна Герасименко ответит вам, я напомню, это региональный координатор краевой программы по повышению финансовой грамотности населения. Скажите, у вас-то хоть все хорошо случилось? Вы поняли, что это мошенники?
Что, да, я в какой-то момент голова включилась, что это все-таки мошенники, потому что начали спрашивать и кодовые слова, и более подробную информацию. У меня, конечно,
То есть вот эта памятка на карте была прочитана, что, например, CVC-код, вот эти три цифры на обратной стороне карты, вы никому не должны говорить, даже сотруднику банка в том числе. Слава богу. Ну, Татьяна Ивановна, вам слово.
Да, Валерий, спасибо. Я думаю, что вот именно этот вопрос по мошенничеству мобильному, я просто проанонсирую дальше наши передачи, будет очень подробно рассмотрен через среду или в следующую среду. Но сейчас, поскольку вопрос возник, необходимо ответить, что да, действительно, это мошенничество. Какой бы ни заходил к вам звонок, и как бы ни представлялись люди, они могут представиться и сотрудниками безопасности банка, в котором вы обслуживаетесь, и сотрудниками просто банка. И их основная задача – выудить у вас персональную информацию, которая касается вашего банковского счета. Ни в коем случае нельзя отвечать на эти вопросы. Просто все должны знать, что сотрудники банка никогда не звонят. И тем более сотрудники безопасности службы безопасности банка не звонят и не спрашивают детальную информацию о карте и о владельце счета. Тут это однозначно
просто
мошенники.
Просто надо понимать любому клиенту,
да,
это не их дело.
Это не их дело. Поэтому здесь самое важное вовремя прервать звонок и сказать, что вы сами перезвоните в службу банка и действительно сделать это, действительно перезвонить, но только не по тому телефону, из которого зашел звонок, а именно тот телефон, который указан у вас на банковской карте или на банкомате, или где-то в доступных еще средствах информации.
И другие каналы связи в этом рассматриваться не должны. То есть практически, кстати, вот эта мошенническая схема, это то, о чем говорила Елена Анатольевна, когда вас заставляют не только обстоятельства, но уже другие люди принимать решения прямо вот сиюминутно, сиюсекундно. Так ведь?
Да, да. И еще хочу ответить на вопрос слушателя по поводу того, возможно ли вернуть данную денежную сумму, если это все-таки произошло. Вы знаете, обязательно необходимо в этом случае обращаться. В банках есть целая технология затем безопасности и возврата. То речь идет о том, как себя еще обезопасить. Технический вопрос. И о том, возможно ли защитить свои права. Конечно, вы знаете, сколько латентных же здесь правонарушений, когда лицо просто даже не обращается. Специальные. И тогда, а ведь группировка этих проблем, она в целом... Это же не один звонящий, не одному же звонят, понимаете? И когда накапливается эта, естественно, проблема вот с этого номера, все нам известно, что, как правило, где эти мошенники в это время располагаются, на каких территориях, на территории России или на территории иных государств. И, конечно, у нас есть примеры и в крае, когда предотвращали подобные схемы. Есть уже судебные решения по этому вопросу о возврате. Может может быть, это, конечно, произойдет через 2-3 года, но если не предпринимать действий, то и защиты прав не будет.
Здесь уже даже не столько момент там, да, цифровой безопасности, а безопасности общества вообще. Да, мы должны участвовать в этом случае все в том, чтобы наказание настигло преступника, потому что не только конкретно меня одного обмануло, ведь и других. Да, тем вот более здесь... для преступников, я чуть-чуть буквально скажу, нет ведь такого хороший, плохой, богатый, бедный. Да. Для него просто ты лох, и тебя надо обобрать. Вот и все. Надежда, извините, перебил.
Я извиняюсь. Но дело в том, что вот хотелось бы здесь как раз и оговорить такой момент, что если мошенники, это целая сеть людей, это не один мошенник. И если мошенники получают, например, финансовые средства, выманивают, да, они начинают сразу же дробить эту сумму по другим счетам, переводить их на другие карты, чтобы потом вот как можно быстро как бы замести следы вот этого преступления. И в этой связи хотелось бы очень предупредить родителей, чтобы следили за тем, где и в каких переводах средств участвуют их дети. Потому что эти дети, не зная того сами, могут быть вовлечены в преступную сеть. Вот именно такого дробления и отмывания средств мошенническим путем полученные, и потом как бы становиться участниками уголовного преступления.
Давайте, раз уж об этом зашла речь, расскажем, как это может быть, что это такое. Потому что вот этого я совершенно не ожидал.
Ну, как бы простая схема. К ребенку обращаются с предложением.
Я мошенник, у меня есть сумма. Да. Что я в этом случае должен сделать?
Ваша задача ее распределить, чтобы она не задержалась у вас на счете. И для этого вам нужно как можно больше количества других счетов, других карт, на которые вы можете эту сумму распределить и потом ее собрать. То есть для этого перекидывается средство на одну карту, и с этой карты вам же возвращаются или возвращаются на другой счет. И в качестве бонуса вы можете получить 1000 рублей в остатке, заработать, скажем, на этом.
А это если я жертва
мошенника? Если вы участник.
Участник.
Участник. Участник. Вы... тоже участник преступления.
То есть я сумму 100 тысяч рублей разбиваю на 10 по десятке с условием, переведешь на другую карту 9 тысяч, тысячу оставишь себе за старание, за беспокойство.
Точно.
То есть и дети, получается, я, если честно...
И вот подросток может быть вовлечен в эту схему.
Соблазн велик.
Соблазн велик. А карты есть у всех практически подростков.
То есть, получается, вот родителям надо за этим следить. Да. Надо, получается, об этом и родителям знать, и детям, потому что я, скажем так, немножко оказался в этом плане таким дремучим родителем. Вот для меня это оказалось в диковинку.
Но это новые схемы преступления. Вот банковские сотрудники банковской безопасности об этом говорят.
О других угрозах в цифровой экономике поговорим уже через 5 минут после короткой рекламы и новостей. Это программа «Полезное радио. Деньги». Не переключайтесь.
Полезное радио. Деньги.
Тема сегодняшней программы – финансовая грамотность в условиях цифровой экономики. В этом нам помогут разобраться региональный координатор краевой программы по повышению финансовой грамотности населения Надежда Герасименко и заведующая кафедрой правовой культуры и защиты прав человека Юридического института Северо-Кавказского федерального университета Елена Терещенко. Елена Анатольевна, ну вот, собственно, была оговорка до того, я до сих пор не могу забыть, кредит одним кликом. Микрокредит, вот, как я понимаю, такая одна из серьезных угроз. Сам лично не сталкивался, ну, как-то возраст уже обязывает задумываться над тратами, над будущими тратами. Понятно, что такое кредит. Не первый раз берем. Вот. Но поскольку мы говорим сегодня о детях с их банковскими картами, как группами риска, вот вы не могли бы рассказать, все-таки нас дети, может, не слушают, но родители слушают 100%, чтобы они эту информацию донесли. Вот. Итак, угроза в чем? На что надо обратить внимание? Ребенок в интернете, вот он, у него телефон, и вот он, великий соблазн, карта на руках, своя личная.
Смотрите, любой смарт-контракт, он осуществляется в пределах одного клика. Действительно, это уже такая терминология. И, как правило, вот соцопросы, которые и мы проводим, мониторинги, показывают, что, как правило, в большинстве своем никто ничего не читает. То есть легче же поставить галочку, да? Тем более, если ты эту галочку ставишь даже не на бумаге. Вот мы проводили, например, опрос. Когда мы просто получаем банковскую карту, ну, истек 3-годичный срок ее действия. Кто и когда читает те бесконечные условия, я даже не говорю о кредитном договоре, о займе, о покупке, а просто о выдаче карты. Кто читает многостраничное, в результате получается, что эта карта становится из дебетовой кредитной картой и так далее и тому подобное. А когда ты просто перед компьютером, да, и отвлекся, в это время ты поставил галочку и отправил заявку, а ребенок, он, например, ищет информацию в интернете, он заводит там какие-то свои персональные данные, он берет карту, у них у многих карта, он покупает приложения, смайлики, стикеры, игры, то, естественно, условия, тем более, если взрослый не читает, как показал опрос, то тем более ребенок не читает. И затем оказывается,
тем более, что ребенку еще никто не рассказал, ты внимательно читай, что там написано.
Да, конечно, поэтому, конечно, есть различные приемы для родителей. Я уверена, что многие пользуются, потому что я знаю это по своей семье, когда просто выключают интернет. Есть различные технические устройства, которые блокируют различные для родителей сайты или возможности.
То есть на данный момент пока что речь идет о преградных формах.
О преградных формах.
Не должен заниматься тем, за что должны нести ответственность только родители. То есть принимать решение о том же микрокредите ни в коем случае. У него просто не должно быть такой технической возможности, получается так?
Да. Да, получается так, конечно. Если мы говорим о подростках, то, вы знаете, мы сталкивались с массой такой ситуации, когда приходят с жалобами, ну, вот во время ведения проекта или в нашу юридическую клинику, когда, например, вот очень опасный возраст для подобных еще займов, это возраст после школы, когда техникум, колледж, вуз первый курс приезжают, и, например, вот такие ситуации, когда хозяйка попросила, возьми для меня 30 тысяч, а потом там не плати за квартиру в течение полугода микрозайм, да? Почему она это просит? Она просит это, потому что у нее уже плохая кредитная история. И мы встречались с такой ситуацией. Да, взял, но это не означает, что этот знакомый, это знакомая твоя или там подруга старшая или тетя и так далее, что она благонадежная. То есть она уже неблагонадежная, имеет кредитную историю. То есть здесь не только преградные технические средства должны быть, но и воспитания, поскольку, да, мы вот учителя, педагоги, мы можем говорить о знаниях, умениях, но навыки, они приобретутся только в семье. И когда родитель, и когда ребенок вслед за родителем видит, что это не просто клик, а это обсуждается, это читается, когда заключается контракт в интернете, он, естественно, изначально вот эти навыки приобретает. Поэтому разговаривать с ребенком не только путем техническим, но и просто.
Чтобы он был просвещен.
Да, конечно.
Потому
чтобы
что
он был просвещен в этой области, в области цифровой экономики.
Что касается нас, взрослых, мы-то уже шишки набили. Кто во что гораздо, кто-то на 100 тысяч, кто-то на 500 рублей. И еще, в общем-то, люди еще зачастую думают, хорошо и дешево отделался, независимо от суммы. Вот, ну, смотрите, вот если... скажем так, ограничить интернет, ну, как мне кажется, ну, не всегда это стопроцентно сработает, просто по той простой причине, что у ребенка телефон, чтобы общаться с родителями. Он у репетитора, он на спортивной секции, ему просто нужен WhatsApp. Мама, папа, я сел в маршрутку, мама, папа, я вышел из маршрутки, интернет будет. И при этом, ну, допустим, его научили не лезть никогда в банковские услуги. Все, что касается финансовых предложений. Тем не менее, у него какая-то денежка на карте остается, и, допустим, он видит контекстную рекламу. Какая-то модная майка с какой-то красивой наклейкой. Ну, что там сейчас у детей в части, я не знаю уже. И мои чуть-чуть подросли просто. То, что я вижу, меня удивляет. Я понимаю по контекстной рекламе, что дети слушают то же самое, что и папа слушал в свои молодые годы. Но вот, тем не менее, видит рекламу, есть деньги и соглашается на условия какого-то интернет-магазина. Что делать с такой рекламой? Вот это угроза вообще, кстати, расскажите, пожалуйста, реклама.
А что с рекламой? Это угроза для общества, а не только для экономики.
Не, ну вообще рассматривается ее негативное влияние на потребителей. Я вот сам раньше думал, что эта сфера так довольно плотная, хорошо урегулирована, но опять-таки, работая в интернете каждый день, несколько десятков раз мне за день рабочий приходится терпеть эти всплывающие навязчивые окна с предложениями купить что угодно. С детьми ведь...
Да, мы с вами очень...
Меня это выбешивает, я их закрываю.
Мы с вами очень детально изучены. Все наши потребности, которые мы рассматриваем в интернете, они анализируются и потом возвращаются в наш компьютер, в наш цифровой гаджет рекламой именно по той теме, которая нас интересует. Да, вот вы захотели майки, значит, в течение следующей недели вся реклама, которая будет выскакивать у вас всплывающими окнами, будет про майки.
Так и у ребенка то же самое.
Да.
Все разница в том, что, как я понимаю, вот это как-то регулируется, ведь у них предложение перед глазами, я, например, знаю, но потерплю, и год потерплю, и два потерплю, это не самая важная покупка, ради нее не стоит оформлять кредит. Не надо кликать вот эту кнопочку, это подозрительно.
В плане рекламы то и несовершеннолетних, то закон регламентирует только информацию, которая несет в себе угрозу в соответствии с возрастом. То есть то, что связано с насилием, экстремизмом и так далее. В плане воздействия на финансовую часть вопроса, на его личный финансовый закон, конечно, не регулирует. То есть тут только вопрос просвещения. Да, только вопрос просвещения.
Пока что все у нас в руках родителей. У нас есть телефонный звонок. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за интересную тему. Такой вопрос. У меня дочка подрастает, сейчас уже определяемся с дальнейшим с вузом. И очень интересно все-таки, наверное, получить финансовое образование, дать ребенку финансовое образование. Подскажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, какие самые актуальные финансовые специальности вот в ближайшее время будут?
Неожиданный вопрос. У нас тема финансовая грамотность в условиях цифровой экономики. А здесь уже как подготовить профессионала. Ну, давайте коротко ответим человеку.
Ну, если коротко ответим, то все специальности, которые существуют в данной области, сейчас, конечно, они не столько специальности, сколько направления подготовки. Мы же в системе бакалавриата. То здесь изначально, если вы хотите, то это можно выбрать направление. Ну, естественно, юриспруденция, куда без нее. Естественно, мы можем говорить здесь о финансах и кредитах, но они сейчас по-различному. Но мне кажется, что сейчас вот в плане финансов чистое, конечно, образование мало. Мы же говорим даже сегодня о цифровой именно экономике. Поэтому есть прекрасные направления по цифровизации, которые касаются безопасности, технической безопасности вот в сфере экономики, например. Ну и потом наша сегодняшняя система образования такова, что ребенок может изначально определиться с одним направлением, а в магистратуре уже сузить, например, вот с цифровыми какими-то направлениями экономики.
В любом случае, это то, что конечно, должно разбираться конечно. Еще. У нас 3 минуты до финала программы. Дело в том, что ведь не просто так этот цикл программы возобновили под конец года. Здесь интересное мероприятие Минфин готовит.
Совершенно
опять у нас.
Точно.
Расскажите, пожалуйста.
Да, Валерий. Я бы хотела анонсировать сегодняшней передаче грядущую неделю сбережений. Она 6-я по счету будет проходить у нас в крае с 31 октября по 14 ноября. Масса интересных мероприятий, которые будут у нас публиковаться в календаре на сайте Fingram26. Просьба наших слушателей не забывать заходить, смотреть, где что проходит, и, возможно, они найдут для себя интересный формат бесед, может быть, или других мероприятий по финансовой грамотности. Как раз и название этой недели совпадает с тем, о чем мы сегодня с вами говорим. Это финансовая грамотность в условиях цифровой экономики.
Будем говорить еще и в следующую среду, и после еще несколько программ от Скотова.
Вот несколько программ как раз будут посвящены цифровой финансовой грамотности, о том, что делать в цифровом финансовом поле, как не потерять свои деньги, потому что, несмотря на то, что мы разбираем сегодня массу всяких угроз, на самом деле они сводятся к одной – угроза потерять свои денежные средства.
Ну и кроме того, давайте тогда не будем такой прям большой спойлер вводить. Еще у нас буквально 30 секунд до конца. Расскажите коротко, что за тест у вас новый появился на сайте?
Да, на сайте Fingram26 и на своем сайте Fingram.sk.fo мы завели сейчас тестирование, что называется. Тестирование касается вопросов именно юридической направленности. И для того, чтобы его ответить, необходимо будет подумать, может быть, даже и полистать соответствующее законодательство.
Вот и для взрослых, и для детей. Вот прямо сейчас все себя могут проверить. Я напомню, сегодня в гостях у нас были региональный координатор краевой программы по повышению финансовой грамотности населения Надежда Герасименко и завкафедрой правовой культуры и защиты прав человека юридического института Северо-Кавказского федерального университета Елена Терещенко. Дорогие гости, большое спасибо за ответы, ну и до встречи в следующую среду.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Полезное радио. Деньги.